Да, конечно, я так. Вот после этих 2 дней, это был четверг, когда меня привезли, как раз я постарался. И вот первое воскресенье у меня на ссылке. Но думаю, куда? Люди незнакомые, куда мне пойти? Вот я так выбрал одну такую горку. Так, думаю, пойду туда. Вот это было мое такое, когда я пошел туда, на эту горку. Здесь я, конечно, имел первое общение с Господом, такое, ну, как никогда я имею в виду молитвы. Я молился, можно сказать, под многими кустиками, так, помолюсь, пойду, похожу, опять помолюсь под кустиком. Просил, конечно, Господа, чтобы Господь излил свое благословение, чтобы не напрасно было мое пребывание там, чтобы дал силы и так дальше. Здесь уже, конечно, я от сердца пел Господу и не знал, сколько времени, потому что часов еще у меня не было. Ходила, там солнце не заходит. И я, когда пришел в общежитие, прихожу, а мне говорят, где ты так гулял? Это уже было где-то, наверное, 2 час ночи. Я даже не заметил, как прошел с утра, и кушать ничего не хотелось, а так почувствовал, как такое именно общение с Господом, благословение и все. Это меня, конечно, помните, я даже написал домой такое письмо, что вот именно здесь я почувствовал так много, и сейчас мне вспоминает такую радость, общение, благословение. Пел в этом общении с Господом. Сейчас еще дети смеются и говорят, как ты мог петь, когда ты вообще не поешь? Ну, я говорю, пел, мне казалось, что очень хорошо пел. Но меня тогда уже вот после этого оформили. Я работал по ремонту квартир, написал письмо жене, какие обстоятельства, и получил телеграмму, что жена сказала, что я выезжаю. Слава Богу, мне долго не довелось ждать. В течение 3 недель жена приехала вместе с семьей. Когда же жена приехала, нам дали, конечно, там один разваленный домик. Я успел его поштукатурить, пока жена приехала. Ну, там штукатуры вывести нет, но так земля вместо глины и цемент. Оно все было черное. Решил так немножко породить эту комнату. Ну, а спать, думаю, на чем они приедут, потому что ехала племянница, 5 детей и жена. Ну, пошел на свалку собирать там кровати. Пришлось так, что одну кровать заносил, никак не мог, она застряла в дверях, никак не мог занести, потому что она социальная. Ну, немного как-то закинул, вот встретил в таком положении семью. Они приехали, постели не взяли. Конечно, было очень трудно первое время, пока мы все это достали постель, она вернулась назад и привезла уже с дому постель. Но так, слава Богу, приехала жена, уже для меня было очень много радости. И я благодарил Господа после тех долгих разлук, что мы можем быть вместе. Так мы проводили время. Днем, конечно, работали и жена, и я. А в себя вот вместе привезла она же мне и Евангелие, привезла Библию, еще другую литературу. Приехала племянница, и мы так долго проводили в это время собрания такие семейные. Ну, решали так, что каждый из детей прочитывали так. Вроде, казалось бы, очень хорошо. Только начали так устраиваться. Прошел год, мы уже освоились. И, ну так, настроились на 5 лет. Но здесь как-то так получилось, что вдруг ко мне приезжает, это где-то после 1,5 года моей ссылки, когда там пребывание, приезжает Степан Герасимович в гости. Я, конечно, не знал положения Степана Герасимовича. Он приехал и, ну, заявил мне, что приехал посетить, что церковь выделила деньги, приехал посетить. И так вот посетил Феофана, Сашу Шевченко посетил и решил тебя посетить. Ну, я говорю, надолго. Он говорит, на Не несколько. Но мы решили совершить как бы первое переловление. Я имею в виду первое, что с гостем, потому что у нас было переловление, но без гостя. Гостей не было, так с ним совершить переловление. Уже был тогда и зять, вот Гриша наш, и дочка вторая приехала, самая старшая. У нас было несколько человек тогда. Но и в этот момент нас посетили там. Проверили паспорта и так дальше. Я не знал, конечно, почему. До этого не посещали, сколько мы раз делали собрания, соседи приходили, а этот раз посетили. Да, после собрания Степан Герасимович, конечно, начал мне говорить вот такую мысль, что вот когда вы были дома, а мы сидели в тюрьме, вы очень хорошо вели дело Божие стояло, все, а вот когда мы освободились, и получилось вот такое сейчас раздор среди братьев и так дальше. Я, конечно, об этой и оппозиции почти ничего не знал в то время. И вот он мне начинает говорить, что вот уже было два общения братские без совета церквей. Ну, я не мог понять вначале Степана Герасимовича, ну, так как молодой, неопытный, немножко погорячился, я говорю, а как вы могли вот это допустить, братья, чтобы было без совета церквей, общения и так дальше? Ну и много таких вопросов я ему высказал. Он увидел вот это состояние и вдруг говорит, что я буду утром въезжать. Я, конечно, не знал, почему и как. Я говорю, вы же сказали, ну, несколько дней. Да я передумал и буду въезжать. Вот он и утром уехал. Наши собрания так проходили, можно сказать, ну, в таком семейном кругу. Мы пели, когда приехал зять, играли. Как-то один раз за все время, вот за этих год и 7 месяцев, как я был на ссылке, посетил меня два брата из Сибири. Это братья Виктор и Москалюк. Виктор один и второй, там старший и меньший. Тогда достали соседи аккордеон. Так много провели такой радости. Ну, начали посещать так некоторые соседи. Даже было уже изъявлено, чтобы на крещение на лето уже мы так готовили там некоторых. Особенно там была учительница музыкальной школы. Мы жили рядом. И вот, когда она услышала пение, пришла и говорит, где вы набрали вот такие музыки? Много она взяла нот, изучала и так. Посещали нас, вот было 8 человек членов церкви. Это я имею в виду, ну, племянница одна, другая приехала, зять, дочка и мы. Ну, а еще были посещения, нас так собиралось, вот человек, можно сказать, до 15, без детей даже. Проводили, казалось, вот, слава Богу, все хорошо. Особенно там была одна молодая семья, тоже так, Гриша, Люда их называли, двое деток, когда они услышали через двери наше пение, то они так свидетельствовали, что мы не знали, на какой земле, мы думали, что мы на каком-то другом мире находимся. И после мы когда уже отъезжали, им подарили Новый Завет, гитару, но, конечно, к сожалению, плодов там навряд ли они остались, потому что эта Люда писала после до дочери моей письмо, что мы думали, что наша жизнь переменится, а вот вы въехали, и у нас все осталось по-старому. Так. Тех, кто пожелал даже на крещение, они так остались, и, конечно, я въехал, когда... Нет, когда меня освободили, я въехал, не знаю, какова их участь. Наверное, я после так узнавал через некоторых там, которые писали письма, что сказали, что они куда-то уехали оттуда, и так и не знаю как. Но что хочу сказать, вот, что Бог и там не оставлял нас, был у нас приемник. Время как-то шло со стороны, вот, трудностей таких мы не встречали, как я слышу, что встречали братья на ссылке. Продуктов там было, заработки у нас были неплохие, и так было, слава Богу, только лишь, если вспомнить, то можно вспомнить, сказать, вспомним милость вознесешь главу. На ссылке там мне, конечно, отмечался я раз в месяц. Бесед никаких ни с кем не было, никто не подходил. Но у меня был только вот такой один момент, что когда я только попал на ссылку, отец мой тяжело заболел в Одессе. Ну, я получил 2 телеграммы, заверенных врачом, что отец при смерти. Я просил отпуска, меня отпустили домой. Когда я приехал домой, на 10 дней меня отпустили, то только зашел во двор, ну, сразу вызвали, конечно, пришел человек, говорит, иди, тебя вызывают в сельсовет. Ну, я сказал, покушаю, зашел, там меня встретил уже один молодой человек гражданский, встретил, так, поговорили мы немного, и он ушел. После второй раз еще меня вызвали, тоже за этот период 10-дневный срок. Ну и говорит, здесь некогда говорить, давай сядем в машину, поговорим. Ну и мы сели в машину поговорить. Но подъехали так возле привоза, там есть в подвале такое отделение милиции. И мы слезли туда, в это отделение милиции. Он сел, но он гражданский, говорит, ох, я забыл ключ. Вот это оно было закрыто. Ну давай пройдемся. Но так мы шли по городу. Я даже не заметил, как вдруг я себе шел, немножко впереди, он сзади. Вдруг я не заметил, как, что подошел другой человек и сразу спрашивает, говорит, да вот разговариваем с товарищем, тот подает мне руку, называет имя, отчество, сразу спрашивает, как здоровье отца и так дальше. И тот себе уходит, остается вот этот новый человек и говорит, ну, я вот хочу с вами поговорить, идем. И сразу мы подошли под здание, там на Бебеля, здание КГБ. Он говорит, это со мной, и меня завели. Вот это первый, тоже так, раз в Одессе, на 3-й этаж, здание КГБ. Когда я туда зашел, то тот уже, который машину меня брал, он сидел там. Ну, сразу, как обычно, руку подают, помогает раздеваться, вешает мое пальто и кресло, и вот садись, поговорим. Но был такой разговор, чтобы я посодействовал, чтобы Усатова зарегистрировалась, поскольку тогда переезд был регистрированный, чтобы Усатова зарегистрировалась. Но когда я ответил, что я ничего в этом не могу посоветовать, потому что я в Якутии, а здесь так, но он мне тогда предложил, мы можем отпуск твой продлить, а может быть и вообще, чтобы ты в Якутию не поехал. Ну, я говорю, ничего не могу ответить. Ну, а он говорит, да, кстати, тебе вот уже год, тебе положен отпуск настоящий, вот, который ты заработал. Я говорю, мне такой отпуск не дадут. Но он тогда до этого, а он познакомился, сказал, что он майор этот, который подошел, ну, назвал свое имя, отчество, и говорит, майор госбезопасности такой-то. Тогда он к тому, вот, который машину взял, я забыл сейчас его имя, отчество, как. Он говорит, ну, нужно посодействовать, чтобы ему дали отпуск. А тот говорит, ну, если бы он что-то нам посодействовал, то мы бы посодействовали ему. Ну, и тут сразу мне такой прямой вопрос задаешь, посодействуешь? Я говорю, нет, а почему? Пообещаешь что-нибудь нам сделать? Я говорю, нет. Ну почему он стал опять так третий раз задать? Я говорю, потому что написано, не обещай. А он мне тогда дополняет, а сделай. Ну и так, засмеялись о мне. Ну я сколько здесь не уговаривал, что я ничего не могу сделать, так. Но я так уехал с этим, уехал, вроде так, как будто бы я ничего не сказал, но когда после отъезда Степана Герасимовича от меня на второй день мне приходит повестка на суд, никто со мной не говорил там вот на ссылке, приходит повестка на суд. Но я думал, что может застали власти, меня перешлют куда-то в другое место. Я говорю до жены, что если меня перешлют уже продукты, ты резюмуешь здесь, а потом уже приедешь ко мне в другое место. Но когда на утро я пошел на суд, взял племянницу, жену, захожу на суд, И мне говорят, что... Спрашиваю, по какому делу? Спросили фамилию и в зал суда. Ну, когда я зашел на суд, на суде, говорят, ожидай. Я жду, заходят, там встали и объявляют, будет слушаться дело по условно-досрочному освобождению такого-то. Ну, я в каком-то недоумении встал, думаю, в чем же дело? Но мне задали несколько вопросов, там председатель административной комиссии наблюдательной расхвалили, что такой, что лучшего не надо, прокурор выступил и так дальше. Ну и мне задают вопрос на суде, куда вы поедете? Я говорю, ничего не знаю, не могу сказать. Вы не знали, что вас будет освобождать, судья задает? Я говорю, нет. Но суд идет на совещание, приходят, говорят, что вы свободны и можете куда хотите туда ехать. Ну и тогда я так вспомнил вот эти слова, что я сказал, написано дело, и они мне повторили, что «а лучше сделай». То есть не обещай, а лучше сделай. Ну, мне, конечно, какой-то так страх напал. Думаю, может быть, что-то они взяли вот с этих моих слов и могли что-то такое сделать в этом виде. Ну, я побоялся, тогда же не говорю, ты рассчитывайся, а я с Якутии рассчитываться не буду. Возьму только отпуск за вот этих год и 7 месяцев и поеду, знаю, в чем дело. Потому что меня очень так напугало вот эти слова. Но когда я приехал, встретил уже в Москве братьев, что в этот момент освободили как раз даже того дня 40 человек. Мое сердце немножко так отлягло, что думаю, ну, слава Богу, это я очень боялся. Думаю, что может быть я что-то такое лишнее там сказал. Но когда я уже приехал сюда, и опять на второй день меня сразу вызывают, вышли, ну, говорят, мы ждали, что ты сразу приедешь и поблагодаришь нас. Я говорю, за что? За то, что ты дома. Я говорю, ну, дома я-то не потому, что бы вас благодарить, а меня вот вынесение приговор суда за хорошую работу, за хорошее поведение. Он мне говорит, но не без нашего же ведома ты дома. Но говорю, я не знаю, без вашего или не без вашего. Ну вот хорошо. Все же таки, как ты смотришь на регистрацию? Я говорю, церковь усатовская подавала заявление, поэтому что мне сейчас смотреть? Я из Якутии не выписался. Я говорю, может быть, завтра поеду опять в Якутию. Но, а твое личное мнение как о регистрации? Но когда я сказал свое личное мнение, что я против этого, и ничего я не могу ни сказать, ни посодействовать, ну, он тогда, конечно, ударяет кулаком по столу и кричит, что опять против советской власти. Я говорю, если бы я шел против советской власти, то я бы не пришел сюда. Ну, хорошо. Будешь пенять сам на себя. И сказал мне, иди. Но я ушел. Но после этого я там сделал операцию еще здесь. Выслал туда больничный. Мне выслали так оттуда еще 800 рублей денег за больничный, когда я побыл. После этого я выписался оттуда, выслал документы, чтобы меня выписали, приехал, и прописать мне там не хотели. Пришлось так по совету братьев, конечно, поскольку они прописывали, поменять мне место жительства. И я с Одессы тогда переехал в Молдавию. И после того, как вот я, конечно, уже меня освободили, у меня еще был вызов в Одессе. Я сам уже не пошел. После этих вот разговоров я взял с собой еще. Сказал, что я ни о чем не разговариваю, ни с кем. Меня вызывал уполномоченный вторично. Я уже здесь, в Бельцах, можно сказать, и домик уже сторговался. Пришел уполномоченный, вызвал. Когда я зашел уполномоченным, взял с собой еще одну сестру, чтобы самому найти. Но когда я открыл дверь до уполномоченного, там сидел представитель КГБ. Я так открыл дверь, зашел и сразу закрыл. Он говорит, заходите, заходите. Но я назвал, конечно, имя уполномоченного. Он мне говорит, что его нету, меня поручил вас принять. Но когда я зашел, он сразу позвонил, что вот я, мол, выполняю вашу просьбу, куда он звонил. Итак, ну, он тогда мне задал такой вопрос, что, а это уже случилось после того, когда было братское общение Совета Церкви в Кишиневе, и когда там вот нас не дали его провести, записали фамилии, где присутствовал и я. И вот после этого он встал и говорит: ай-яй-яй, что вы наделали? Так, сестра, вот это слышать, что вы наделали? Вы знаете, что теперь уже не надо ни суда, ничего. Только сейчас прокурор распишется, и вы идете опять на то место. Поэтому, если вы вот сейчас нам не поможете в регистрации усатовской общины, вы идете на то место. Но я отвечаю ему, говорю: чем быстрее, тем лучше снимается мой груз с моих плечей, так что я сегодня готов опять идти на то место. Он до сестры: видите, что он говорит? Она говорит: а что же он наделал? Он ничего не наделал. Ну, вы не знаете. Не знаете вот так. А мы только знаем, что наделал. Я говорю: ну, пожалуйста, пусть сегодня прокурор подпишет, я могу с этого места не входить и идти опять добывать, чтобы снялся груз с моих плечей, добывать свою ссылку. Ну, хорошо. Теперь я еще одно место. Вот вы, когда был у вас уполномочен на УСАТе, вы ссылались, что центр должен быть. Вот вам Библия. Если вы в Библии мне не найдете, где центр в Библии есть по Священному Писанию, то вы несете за все ответственность. Но я, конечно, так подумал, и не раскрывая Библию, говорю: вы говорите, что вы прочитали Библию и не нашли? Конечно, говорю, вы плохо читали. Вот, говорю, когда в Антиохии возник вопрос, они послали в Иерусалим к апостолам, и так дальше тебя призвали, решили, вот вам и центр. Центр такие должны быть и у нас, где мы должны разрешать вопросы. Ну, тогда взял Библию, ушел и говорит: если будете стоять в препятствии регистрации усатовской общины, пеняйте на себя. И я так ушел. Больше с ними вот я не встречался до тех пор, пока меня не расставали второй раз. Но когда меня вот так я приехал с ссылки, конечно, я мало о братстве знал. И что в братстве вот возникла вот эта оппозиция, мне никто ничего не писал, не говорил. Я так остался в таком, ну, незнании об этом. Хотя немножко доходили слухи, но конкретно я ничего не знал. Когда освободился, меня посетили многие братья, так, кое-кто сказал, ну, в том числе приехал и Михаил Иванович. Михаил Иванович, я задал вопрос по отношению Иосифа. Михаил Иванович мне тоже, не знаю почему, так ничего не ответил, сказал: ну, что, брат, осмотришься, увидишь и разберешься сам. А пока вот тебе 3 месяца, ты отдохни, разберись, все. Но можешь посетить, куда ты сам понимаешь нужным. Ну, я так посетил некоторые места самых близких друзей. В этот момент, конечно, я уехал, умер мой отец, отошел в вечность. Мне не довелось даже побывать на похоронах отца, то, что тоже так сожалею, печально, потому что, когда я приехал, уже отец был в очень тяжелом состоянии, и когда зашел к отцу посетить, он уже так был в таком состоянии, что говорить, и сразу задавать: ну, а где же Степа, где же Степа? Ну, я говорю: что, папа, вот я перед вами, и он: а, ну хорошо, успокоится, и через некоторое время опять вспоминает, где же. Конечно, это я чувствовал, что отец очень переживал за меня так. И я когда бежал, то дал, можно сказать, как бы свои такие координаты, где я должен быть каждый день, чтобы дали телеграмму. Но у меня случилось, что я заехал в одно место, там был похорон, и я 2 дня задержался. И когда дали телеграмму, когда отец умер, туда, где я должен быть, а там я еще туда не появился, и так я остался. Уже когда приехал, то отец умер. Ну, я так посетил так своих близких, друзей, с некоторыми братьями встретился, ну и решил заехать до Иосифа Бондаренко. Когда я заехал к Иосифу Бондаренко, он так меня принял, можно сказать, очень любезно. Там как раз был еще благовестник Сорженикидзе, ну, я его так не знаю, но это, который поддерживает его. Были другие, там у них было какое-то общение. Они после сделали молодежное общение. Иосиф попросил, чтобы я провел это молодежное общение. Но я пока отказался. Говорю, прежде всего у нас должна быть беседа с тобою. Как? И вот мы пошли на второй этаж до него. А жена осталась моя нанизу. И у нас была беседа такого содержания с Иосифом. Но почему и как он стал вне братства? Он начал говорить, что как с ним поступили неправильно вначале, так. Ну, а после мне он рассказывает так, что как мне быть вот с таким братством, когда я имею такие откровения от Господа. Ну, и рассказал мне два своих откровения. Первое откровение он высказал, что он смотрел, как он, они карабкались на гору, он вышел, а как братья совета церквей, все остались нанизу, а он был на горе. Но это первое такое его откровение. Но от второе, потому что первое это было вроде сон, так, а вот второе он мне говорит, а второе я не спал, я сидел в кресле, сидел и размышлял. И вот слышу, что идет такая, ну, какая-то информация откуда-то, и такая скверная информация. И говорить, слышу, что это летит, смотрю, летит самолет, и эта информация идет с самолета. Ну, я так послушал, и вдруг, говоря, вижу, какая-то у меня неведомая сила берет и поднимает в этот самолет. Ну, и говорю, когда меня подняли в этот самолет, я смотрю, что там сидят некоторые братья совета церквей, и вот эту информацию ведет такую брат Николай Петрович Храпов и Дмитрий Васильевич Миняков, такую скверную информацию ведет. Но, и теперь говорю, как ты скажешь, могу ли я трудиться с советом церквей? Ну, говорю, в таких случаях ты с советом церквей не можешь трудиться, если ты считаешь, что это откровение у тебя было от Господа. Если ты считаешь, что это было не от Господа, то тут нужно еще просмотреть твои откровения. Но он меня хотел убедить, что это от Господа, но я сказал, твоим таким откровением я верить не могу, поскольку я знаю твои действия, привел ему несколько примеров его действий, то, что я слышал, где я сам лично видел. Но он тогда, конечно, немножко изменил тон своего характера и так стал. Но беседы мы с ним не согласились ни о чем. Я тогда стал его просить и говорю, что, ну, брат Иосиф, о нашей беседе не говори ничего моей жене, потому что жена моя немножко, ну, как бы сожалела, что с Иосифом сделали неправильно. Но когда мы сошли на низ, там у него был один из гостей, я, правда, не знаю, как его с бородкой. Он сейчас выехал туда, на запад, и он сам оттуда. Ну, он сразу говорит, я хочу с вами побеседовать. Подошел ко мне и начал беседовать вот в таком положении, что вы только освободились, а вам там не дадут места, потому что, вы знаете, вас будет преследовать. А вот здесь все-таки Рига, это страна европейская, и я бы советовал вам перебраться сюда. Я ему говорю, ну как перебраться, каким путем? Ведь я еще в Одессе дом не продал, занял деньги, купил уже в Бельцах. Он говорит, это все ничего. Если вы только пожелаете, разве у вас детей нет? И эти дома вам для детей будут. А здесь вот поговорим с Иосифом, здесь есть дом, немцы выезжают, можно дешево купить дом, и все будет, не надо это продавать. Но я, конечно, категорически ему сказал отпор, говорю так, не могу поступать, ну, смотрите, просто это мой совет. И я с ним так поговорил вот с этим, не знаю, кто он был, брат или не брат, он ездил с дочкой, и когда после коснулся, что вот он был в Павлика Черного, в Кишинев, в других местах, что его поведение было неправильно. Но прежде чем мне было с ним беседовать, я спросил Иосифа, можно ли вот с этим человеком говорить откровенно. Он мне ответил, что можно. Ну, так, после нашей такой беседы я захожу, Иосиф разговаривает с моей женой. Жена плачет. Я как только зашел, жена сразу подает мне такой вопрос. Видишь, вот как могли братья так поступить с Иосифом? Ну, тогда мне пришлось высказать Иосифу вот при жене некоторые такие моменты, где я замечал неправильно его поступку, высказать вот это откровение. Говорю, ты рвешься, и тебя снова, что ты рвешься вот в братство, что тебя не приняли в совет церкви, и ты несешь вот такие поношения на братьев. Но он тогда сидел, конечно, тоже, как я сказал, уже опять изменился в характере, и высказал, если бы я хотел быть, то я сразу, как только Винс уехал, я бы мог быть секретаром, мне предлагали. И вот такие, как Миняков, как Хорев, неграмотные, стромоклассные, они бы ползали в моих ног. Ну, когда вот эта жена услышала, ну, жена стала кричать, Иосиф, Иосиф, что с тобой? Я говорю, вот, это говорю то, чтобы ты увидела, кто такой Иосиф. Но все же после всех этих бесед я пошел на молодежное. Ну, там был вот этот, еще были.